друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». И сейчас время для нашей постоянной уже рубрики «Чтобы помнили». У нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, мы продолжаем, в общем, нашу генеральную, главную тему поиска без вести пропавших, раскрытие судеб погибших в годы Великой Отечественной войны. И сегодня у вас такая, видимо, достаточно серьезная, наболевшая. Вот письмо, как вы мне сказали, пришло письмо, которое послужило поводом для всей, по сути, сегодняшней беседы.
Да, я хочу сразу сказать нашим радиослушателям, вернее, напомнить, что мы в свое время говорили, что будут положим ответы на письма, на поиск, но мы все больше и больше будем с вами, уважаемые радиослушатели, уделять внимание не только конкретно вот этому письму, а еще попутно выявляется очень много фамилий и солдат, так сказать, свердловчан, ну или там Уральского федерального округа, там будет Челябинская область, Тюменская, там уже, конечно, к сожалению, меньше я буду обращать внимание, но если будут письма из Тюменской, Челябинской области, то, естественно, я буду расширять и круг фамилий, которые попутно выявляются. Мы уже с вами договорились об этом. И вот в данном случае тут будет много фамилий звучать солдат, которые погибли в жутчайших условиях войны. Но об этом вот мы будем с вами говорить. Ну и, конечно, попрошу вас заранее приготовить авторучку и записать, как с нами связаться, адрес. Ну и напоминаем также, что наши радиопередачи можно прослушать в любое время дня, любого дня, если вы выйдете в интернет на сайт, портал, в данном случае радиостанции «Воскресенье», называется «Праврадио», латинскими маленькими буквами, «Праврадио.ру». Очень просто там выйти через аудиоархив, курсором выйти на нашу тему, чтобы помнили, и там выйти любую-любую нашу радиопередачу можно будет услышать, повторить в любое для вас удобное время. Ну, это первое. Сейчас приступим к самому письму. Вот пришло письмо из Сысерти. Это Сысертский район, улица Октябрьская. Написала его Фофанова Нелли Дмитриевна. Здравствуйте, уважаемая редакция. И Алексей Александрович, пишет вам пенсионерка Фофанова Нелли Дмитриевна. Я родилась в Свердловской области, но жила потом в Пермской области. Значит, и мой отец, я кое-что пропускаю, сокращаю, мой отец Дюпин Д.Т., она, к сожалению, не открыла, но поскольку она Дмитриевна, я понял, что Дмитрий, и потом нашел его, значит, взят на фронт в ноябре 41 года. В скобочках она пишет, у него была бронь. Ну, это типичное, я уж тут комментирую, типичное заблуждение, типичная мифология советского периода, что вот брони и прочее, просто брали без разбора всех, кого там, кого надо было им вот оторвать от семьи, тут никаких разговоров нет. И в 37 лет ушел на фронт. После его ухода через 3 месяца родилась я, 6-я дочка в семье, то есть 6 детей, и все равно вот на фронт. Такие вот ничем не объяснимые такие обстоятельства. Значит, старшей было 12 лет, потом 10, 7, 5, 2 года. И вот я только что родилась, даже после ухода на фронт отца. Представляете, уважаемые радиослушатели, никто еще не работник толком-то. Погиб в Мурманской области. Имя его увековечено в мемориале. Я нашла, где погиб отец. В 86-м году была там. Документы храню бережно. К чему это я рассказываю? Я очень внимательно слушаю ваши передачи. Мое отношение к вопросу о наградам павших в Великой Отечественной войне только положительное. А то получается, в таких жутких условиях, в скобочках, отец погиб на границе с Норвегией, местечко Петсамо. Мы ездили на место гибели, моя семья в 5 человек. Морозы там до 50, фашисты в мехах, а наши солдаты в шинелках, сапогах, с обмотками, замерзали все одинаково. Но хочу сразу поправить, я как служивший в армии знаю, что в тот период сапог не было, обмотки были, были ботинки и обмотки. Мороз был еще какой, замерзали все одинаково. Об этом нам рассказывали из военкомата. И теперь по 300 рублей за медаль. Нет у государства, у державы. Пол Европы от фашистов спасли наши отцы. И давайте попросим, руку протянем к Европе, пусть помогут павшим на медали памятные собрать деньги. У нас мама рано умерла. Мы никогда не с протянутой рукой не жили, не ходили, только работали. Где могли, чтобы только с голоду не умереть. Ну и второй вариант, видимо, такой, Алексей Александрович, собрать нам, самим детям, павших по 300 рублей. Я не против, что делать? Когда погибали армиями, никто не ахнул, что очень много пало. А теперь через почти 70 лет, ах, как их много павших, умножить на 300 рублей сумасшедшие деньги, как бы сказал Аркадий Райкин. А я думаю, не там экономят, это в письмо я читаю. Патриотизм и безразличие не на одной стороне медали. А отсюда все почти наши беды и несчастья. А уж среди поколения, начиная с 50 лет и младше, тюрьмы переполнены даже женщинами. Ужас. Где денег-то потом возьмут на выплаты социальных пенсий? Или по принципу, лишь бы сегодня хорошо, а там хоть трава не расти? Это я чувствую. Дочь погибшего пишет то, что наболело ей за эти все годы. А еще скажу, пишет она, что патриотизм – это не просто слово, это стержень государства. Очень правильные слова она нашла, стержень государства. Вот такое. Ну и дальше пишет: Алексей Александрович, вам большое спасибо от нашей семьи и пожеланию успехов в вашем благородном труде. Великое дело делается для памяти о тех, кто державу грудью защитил, и мы, дети, выжили. Спасибо вам и храни Господь вас, вашу семью и вашу организацию «Семьи погибших воинов». Нелли Дмитриевна Фофанова. И вот я добираюсь до самого документа. Поиск, когда мы проводили, Дюпин Дмитрий Трофимович. Посмотрел я документ, нашел, что он служил в 152-й стрелковой дивизии. И гибель его связана с майскими днями, ну, начало мая. И что интересно, вот я беру именной список безвозвратных потерь рядового состава, начальствующего, ну тут с начальствующего, он служил, еще раз повторяю, 152-й стрелковой дивизии, 480-й стрелковый полк. И вот его фамилия тут, Дмитрий Трофимович, родился в Галинском районе, тут написано Галинский, ошибка, 1903 года, действительно, 37 лет, райвоенкомат Галинским призван и был убит 11 мая 1942 года на 68-м километре дороги от Мурманска до Петсама. А это действительно граница нынешняя, так сказать, вот в этих болотах, в этих топях, мурманские края. И написано то, что там и чего, в данном случае расписано, что жена Дюпина Мария. Все это совпадает вот с письмом, которое я тут вам зачитал. Дальше положим, я посмотрел, что-то странно, что 68-й километр указан. Стал смотреть другие страницы вот этого именного списка и ахнул. Там и челябинцы есть, вот положим, для радиослушателей, может кто-то знает. Буторин Иван Петрович из Челябинской области, колхозная деревня, так называлась, 1905 года рождения. В тот же день, 11 мая, погиб. Дальше я смотрю, свердловчан взять. Козулов Иван Лазаревич, Свердловская область, Петрокаменский район, вот он призван. И 6 мая, но написано-то, умер на марше 6 мая 1942 года. 64-й километр. Козулов умер на 66-м километре. Пестров Борис Матвеевич из от станции Монетка тоже умер на марше 6 мая, то есть не от пули. Что же там произошло? Довольно-таки странно вот эта надпись. И потом идут страницы за страницами. Чупраков Федор Дмитриевич, он из города Серова призван, тоже 6 мая умер на марше. Трофимов Виктор Александрович, он из Свердловска, на улице 9 января жил, в доме 17. Он молодой парень, 22 года рождения, то есть вот погиб едва ли там 20-летним. И, как я понимаю, его судьба, видимо, была связана с тем, что он первый год, 41-й, был ранен, и раненый попал снова после выздоровления, так называемого, на фронт, и вот там умер на марше. Дальше продолжим. Казаринов Трофим Кириллович из Шалинского района, из город Шаля, жена Казарина Мария Агаповна, вот он на 64-м километре умер на марше. Что там произошло? Ну, сейчас мы подойдем к этому. Я еще назову несколько фамилий, которые вот такая же судьба свердловчан. Я пропускаю, к сожалению, других, кто, положим, из Кустаная, кто из Башкирии. Вот эти. Евский Василий Александрович, или Евских, тут не очень четко написано. Из Алапаевска, рабочий городок, дом 16, тоже в этот же день на марше умер. Вольшотов, или Большотов, Андрей Артемьевич, из Алапаевска, погиб в тот же день, значит, в этом, на марше. Камаев Иван Спиридонович, это из Петрокаменского района Свердловской области, Решевский сельсовет, в этот же день. Шарзин Василий Иванович, он из Артемовского района, призван райвоенкоматом, в тот же день, в мае 42 года, погиб, значит, вот Артемовский район. Продолжаю список. Абдулин Фазлый, он Березовским райвоенкоматом, это недалеко от Свердловска. Жена Петухова Лидия, это он уже погиб на марше 7 мая на 64-м километре дороги Мурманск-Пятсамо. Мочалов Василий Константинович из Березовского района призван, умер на 64-м километре. Кузнецов Иван Васильевич, но тут надо подробнее, потому что Кузнецовых много, призван он Каменск-Уральским райвоенкоматом. Жена Кузнецова Татьяна, жил в поселке Кушайка. Ромашов, Березовский райвоенкомат, Петр Артемьевич Ромашов, 900 года рождения, все это солидные люди-то. Пахмутов Петр Маркович, из Березовского района, Серпуховский сельсовет, Заводников или Заводников Петр Иванович, Шалинский район, Шамарский сельсовет, Заводникова Мария жена. Шарафутдинов Андресян, Березовский район. С чем это связано? Что это за марш такой был, что на марше погибали? Я решил посмотреть судьбу этой самой дивизии. И вот нашел. Значит, откуда так много свердловчан там? Буквально сотни. Это те, которые погибли. И вот смотрю, история. Исторический формуляр 152-й дивизии. Она начала создаваться 23 декабря 1941 года. А мы помним с вами, что вот Дюпина, письмо, которое вот мы получили, оно как раз датировано то, что он в конце ноября был призван. И попал он, естественно, вот туда, в Красноуфимский район, на формирование новой дивизии. Она в то время называлась 430-я, на фронте уже стала 152-й дивизии. И вот написано, что было 17 национальностей в дивизии, но 75% совершенно необученных. Перед командованием стояла задача не только сформировать, укомплектовать, но и в кратчайший срок обучить личный состав, изучить, воспитать его. Но это вот старые документы советского периода, я вот тут читаю, как есть. Кто командовал этой дивизией? командовал полковник Вехин. О нем дальше я буду говорить отдельно, что за командир и что там произошло. Вот 16 февраля 1942 года дивизия в составе 480-го стрелкового полка, где как раз вот Дюпин служил, там 544-й полк, 646-й полк, 333-й артполк, противотанковый дивизион, тут очень много было. И всего 11 370 человек из Красноуфимска были направлены на фронт. 11 тысяч. Конец февраля 1942 года дивизия прибыла в Вологодскую область, в город Сокол. Вошла в состав 58-й армии, где получила боевую технику. Ну вот интересно, какая там боевая техника, которой в нужный момент как раз ничего и не оказалось. И я тут хотел бы радиослушателям сказать, что вот частенько начинают тоже вот путаться в этих делах. В какой армии служил их там солдатик и как его искать. Да эти армии-то тусовка. Вот в течение нескольких недель из 58-й армии они были переданы в 26-ю армию. Из 26-й армии переданы в 14-ю армию, где это все вот и случилось, 14-й армии. Это буквально несколько недель все прошло. И потом они уже после вот этих жутких событий оказались в составе другой армии, в конце концов 28-ю армию передали. Так что ориентироваться на то, что вот прикомандирован был солдатик какой-то армии, так он и был, нет, это их тусовали как карточную колоду. Сегодня туда пошлют, завтра сюда. И вот дальше в город Сокол Вологодской области. Начало апреля. Дивизия железнодорожным транспортом выехала на Карельский фронт в район Кеми. Кеми, мягкий знак в конце. И вот в составе 26-й уже армии. Далее, самое это жуткое начинается. 30 апреля был приказ командующего Карельским фронтом, что срочно перебросить и начать наступление от Мурманска. А до Мурманска еще километров 500 там, от Кеми. И вот по железной дороге дивизия перебрасывается в Мурманск. Входит в состав уже 14-й армии. Командир ее Щербаков Владимир Иванович. Вот они форсируют Мурманский залив пешим порядком. Совершают 80-километровый марш к переднему краю. И что интересно, тогда, когда они были еще в Кеми, в городе Кеми, то есть еще не ехали к Мурманску, было принято такое решение, зимнее обмундирование сдать на склады 26-й армии, сдали, и, значит, вроде как там потеплело у них, и даже сдали на 20 дней раньше, чем надо было переходить на летнее обмундирование. Ну, это известно для военнослужащих, как чего там. То есть вместо шапки зимней одевая пилоточку, значит, вместо зимнего, ну, теплого нательного белья полегче надевай. Вот это в этом связывается. Шинель та же самая. Ничего там сверху не давали, ни полушубков, ничего, ну вот шинели. Не выдали им ни плащ-палатки, ничего. И сказали, что, говорит, ну, хоть бы этот самый сухарей там, НЗ, неприкосновенный запас, обычно выдавали, должны были выдавать. Их тут это самое, ходите под трибунал, значит, вот, будете тут требовать. Там будет вас встречать полевая кухня, поели, дальше пошли, еще будет привал, полевая кухня, пойдите вперед. Ну и вот они таким путем, 1 мая, когда вот они перед отъездом получили по 100 грамм водки, и, значит, сели в поезд и поехали туда. 3 мая вышли. Началась пурга с дождем. Личный состав из-за отсутствия плащ-палаток, это я читаю прямо отчеты того периода из военного архива, промок до костей. Укрытия никакого не было, кроме гранитных скал, снежных сугробов и березняк, которого тут, там же мало чего растет. Это же крайний север, Мурманск. 5 мая. Части подразделения после форсирования Кольского залива прошли 45-50 километров. Северный ветер с пургой усиливался. начало морозить, шинели покрылись уже ледяной коркой. Снежные заносы по дороге мешали продвижению обозов. Начались перебои в питании. Ну, там я читал эти воспоминания людей, которые были. Это действительно жуткое дело. В таких невероятно тяжелых условиях личный состав поистине с богатырской настойчивостью, так уж вот этот документ пишет, богатырский, действительно так уж, пробивался по сопкам Заполярья. 6 мая еще сильнее разразился буран. Северный ветер со сверхъестественной силой отрывал от скал огромные гранитные глыбы. Они шибали иной раз обессилевших бойцов, и требовались нечеловеческие усилия, железная стойкость, упорство, чтобы хоть сколько-нибудь продвигаться вперед. К вечеру 6 мая части дивизии подошли к переднему краю. Личный состав, будучи в движении, еще кое-как согревался, но когда движение прекратилось, измученные, промерзшие бойцы, не спавшие несколько суток, обессиленные тяжелым путем, без питания, потому что нигде их не ждало это питание, выбившиеся без сна от сил, падали без чувств, теряя сознание, и замерзали. И только 11 мая, тогда, когда вот этих обессилевших людей бросили в бой, ну, кто там еще жив, уцелевший, и, да как полужив, вернее, вот 480-й стрелковый полк под командованием капитана Разумного, как много не хватало командованию разума-то обычного, перешел еще и в наступление первый батальон. И в это время как раз пишется, что прибыла дивизия, армейская комиссия из армии. И они установили истощение личного состава на 80%. То есть они были совершенно не приспособлены к тому, чтобы вести какие бы там ни было. И вот мы припомним, 11 мая как раз прошел вот всю вот эту жуткую пургу, все вот эти испытания прошел Дмитрий, солдат Дюпин. И пулю свою получил все-таки вот 11 мая, вот в этом нелепом сражении, когда они не могли держать ни оружия, ничего, обмороженные, и вот тут. И только тогда пришел из ставки приказ 11 мая об отмене наступления, отводе дивизии на отдых и усиленном как бы питании. Есть более подробные воспоминания. 4 мая голодные пошли дальше. Это мы возвращаемся в самую пургу. Погода быстро портилась, усилился ветер с мелким дождем. Ноги в ботинках быстро промокли, начали отмерзать. Шинели стали тяжелыми от влаги, едва добрели до озера Порт Лубов, где был обещан отдых в землянках и горячая пища. Кухонь тут не было, землянки были разбиты. Ночь прошла в муках. Сонных и слабых поднимали, не давая заснуть. Появились первые замерзшие насмерть. Их выносили к дороге, укладывали в штабеля. Под 5 мая двинулись дальше. Ветер достиг ураганной силы. Я прошу извинить радиослушателей, что я как бы повторяю снова, но тут детали, которые я хочу, чтобы осталось у нас. Что значит война? И как она в этом отношении, заслуживает ли солдат и наград вот после всего этого? Я к этому хочу, вот читаю. 5 мая двинулись дальше. Ветер достиг ураганной силы, началась снежная вьюга. Сырое обмундирование и обувь быстро обледенели. Пилотки у многих сдуло ветром. Снег слепил глаза, отмерзали уши, носы. Многие без рукавиц несли оружие, железные коробки с минометными минами, с дисками для ручных пулеметов и лентами для станковых. Обмороженные ноги не повиновались бойцам, падали в снег. Помочь им было нечем, некому. Автомашин и подвод нет. Укрыться от вьюги негде. Одни умирали молча, другие просили товарищей написать их женам, матерям. Плакали до последнего вздоха. Во главе колонны, верхом, на коне ехал пожилой, но тут воспоминания прошедшего это дело, пожилой комиссар майор Рябов. Озверелые от голода бойцы окружили его и злобно стали требовать, чтобы их накормили. Комиссар слез с коня, снял седло и бросил его в сторону. «Ну вот, убивайте коня». все, чем могу вам помочь». Сам, шатаясь, пошел дальше пешком. Коня сразу пристрелили, с дракой разорвали туши на куски, ели сырое мясо без соли, без хлеба. Вьюга бушевала уже третьи сутки. Подразделения дивизии перемешались. Все искали убежище, непогоды, командиров нет. Ни о какой дисциплине не было речи. Каждый боролся за свою жизнь. Особенно страшной была ночь с 6 на 7 мая. Дорога устлана трупами бойцов. Кое-где в снежных ямах за огромными валунами разожгли костры. Бойцы вокруг них сразу заснули, огонь никто не поддерживал, а утром вокруг погасших костров лежали заснеженные трупы. Удивительное воспоминание у Юлии Лавровой, она медицинский работник, написала небольшое свои воспоминания «Белое безумие». Она пишет: «Днем ветер, я, извините, повторяю, чтобы это было». Что тут еще можно сказать? Днем, она пишет, днем ветер неожиданно сменился на северо-западный, на небе появились темные низкие тучи, это в начале похода. А к ночи начался ад. Тяжкий мокрый снег крупными комьями, комья снега величиной почти с кулак неслись с огромной скоростью над землей. На расстоянии вытянутой руки сплошная мгла. Люди теряли ориентировку, но колонна продолжала двигаться. Дорогу замело, она грунтовая дорога, никакого тут ориентира нет, ни солнца, ничего не видно, чтобы представить, в какую сторону идти. Шли, пока снежные завалы прочно не перекрыли дорогу. Те, кто успел схватиться за узду лошадей, еще пытались держаться на ногах, но это первые дни. Буран был такой сильный, что крики помощи тонули в свисте ветра, колонна замерла. Пытаясь спастись, люди уходили в сторону, бежали в снежную пустыню, даль поодиночке умирали. Тот, кто еще мог передвигаться, шел, невзирая на упавших товарищей. Помощь означала смерть для самого. Огонь развести было невозможно, полевые кухни затерялись, равно как и поклажа с одеждой. И одному из полков авангарда пришлось еще принять бой, но вот это вот она пишет. Стихия прекратилась так же неожиданно, как и началась 7 мая. Выглянуло наконец-то солнце, осветив теплыми лучами жуткую картину. Тесно прижавшись друг к другу, мертвые солдаты небольшими группами были разбросаны на огромном пространстве. Кто остался жив, сошли с ума и блуждали по ледяной пустыне, бормоча что-то понятное только им. Сотни пораженных слепотой петляли в поисках опоры, теряли оружие, боеприпасы, одежду, потому что вот при такой погоде, при такого терялось зрение у солдат. Ну и сводки военные. Дивизия понесла большие потери. Специально созданная комиссия установила, что личный состав дивизии истощен на 80%. Дивизия небоеспособна. Замерзли насмерть 484 человека. 1683 обморозили руки, ноги, лицо, уши. Еще 196 бойцов погибли в боях, вот в том числе и Дюпин, вот когда они дошли до этой. 28 пропали без вести, но это, видимо, те, которые вот уже безумие пошли где-куда в сторону, и уже их никто не нашел. 527 получили ранения. Вот такая жуткая картина. Продолжим чтение списков. Алябинский Василий Ефимович, красноармеец, Березовский район, Свердловская область. Иванов Алексей Проклович, он из Исовского райвоенкомата в то время это был. И совхоз номер один, мать Иванова. Это молодой, 22-го года рождения, видимо, после ранения туда был направлен. Кстати, интересное сведение я там нашел, что формировалось вот из людей пожилых, так сказать, по тем временам, это вот 900-го рождения года и еще вот в эти годы, 905-й, там 908-й, как мы видим, много, а также из тех, кто попал раненым вот в Уральский военный округ. И из раненых, значит, снова направлялись вот в эту формирующуюся дивизию. Поваренцев Федор Григорьевич, 910 года рождения, из Нижне-Салдинского района. Юркин Гурий Николаевич, из города Серова, деревня номер 26, я не знаю, неужели такое было. Мызников Иван Григорьевич, сержант 12-го года рождения, Верхотурский район. Вот жена Баландина Татьяна, он 912 года. Чеботаев Михаил Павлович, красноармеец, из Сергинского района Свердловской области, Бесердский райончик, Октябрьская улица, Чеботаева Анна, жена. Гордеев Николай Васильевич, из Нижнего Тагила, призван. И вот спрашивается, что же случилось, кто виноват вот в такой ситуации, когда масса людей, не встретив еще противника, двигалась на явную гибель. Вот начали тогда рассматривать, тогда этот документ тоже нахожу. Кто же виноват в трагедии на майском марше 42-го года? Было много слухов, что виноваты синоптики, не предсказавшие вьюгу, и что их за это расстреляли. Но это неправда. Военные документы говорят о том, что начальник метеослужбы 14-й армии Дубинов вовремя разослал по всем частям ожидаемый прогноз погоды на первую декаду мая. И там было как раз написано, что ожидается тяжелые вот условия погодные. Но 152-я армия не получила. Либо связь не сработала, но с другой стороны, без этой сводки, я уж тут опережаю, нельзя было выходить. Потому что крайний север, это не просто там где-то на юге нашей страны. Такие вот капризы известны для тех мест. Нашли двух виновников. Начальника штаба дивизии, полковника Каверина, и дивизионного интенданта Абертиньева. Вроде как один насчет Абертиньев, что он не позаботился о снаряжении, значит, одежда и прочее, а другой, что тут как бы что-то упустил. Но тоже судил военный их трибунал, не нашли в их действиях состава преступления. Жертвы списали на вьюгу. Я продолжаю список скорбный наших свердловчан. Бондар Демьян Васильевич, призван сталинским райвенкоматом города Свердловска. Перминов Федор Гурьевич, из Кушвинского района Свердловской области. Отец Перминов Гурьян, это вот 15-го года. Подерин Мацот Михайлович, видимо, такое было, из Шалинского района. Тут я читаю, не выделяя, может, отдельно, но, к примеру, там разные войсковые подразделения этой дивизии. 228-й отдельный саперный батальон. И там из этого батальона зачитаю тоже две фамилии. Ческидов Николай Алексеевич умер на марше 7 мая 42-го года. Ну, все вот они умерли на марше. Кто 6-го, кто вот 7-го, кто 8-го. Из Петрокаменского района, село Мурзинка родом. И Крысин Семен Данилович, убит в бою уже, это 544-й стрелковый полк 12 мая, из Красноуфимского района был призван. Еще зачитаю вот фамилии свердловчан. Ямакин Иван Николаевич, Березовским райвенкоматом призван, погиб вот этой пурге. Балюшин Сафатий, из Красноуфимского родом, далее Запрудин Александр Николаевич, 5 мая, станция Монетка. Гаев Трофим Ефимович, замкомандира отделения, значит, из Нижнего Тагила, призван, 7 мая умер. Попов Иван Андреевич, 909 года рождения, из Сесерти.
Алексей Александрович, заканчивается наше время в эфире. Вообще, действительно, просто страшно становится от того, сколько людей гибло вот не на полях сражений, не от вражеских пуль, а от какой-то глупости, просто бесчеловечности вот этих военных чиновников.
Командир дивизии был представлен к званию генерал-майора в скорости, а потом стал героем Советского Союза.
Что материалов еще перед вами много, видимо, продолжим эту тему в нашей следующей передаче, потому что, я думаю, что никого из наших слушателей она не оставит равнодушными.
Тоже надеюсь на это. Уважаемые радиослушатели, вы ведь заготовили ручку, запишите адрес, пожалуйста. Ну и не забудьте, что 22 июня, кто сможет, приходите, пожалуйста, на шествие памяти. Это мы будем 22-й день памяти и скорби проводить шествие в 11 часов. от плотинки нашей в 11 часов, от памятника Дегенину и Татищева до Дендрария, который рядом расположен. Но запишите, пожалуйста, адрес наш для переписки. Индекс 620-075. 620-075. Екатеринбург, абонентный ящик 41. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших откликов.
Спасибо большое, Алексей Александрович. И я напомню, что у нас сегодня в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Тему мы продолжим, как всегда, через две недели на волнах радиоканала «Воскресенье».
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою. Thank you.